Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькало, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Вся история Церкви Христовой свидетельствует о том, что единственный путь для спасения человеческой души есть, возможно, совершенное познание Христа, и через это познание — зарождение и возрастание к Нему любви. Эта любовь должна быть горяча, как огонь, должна попалять все другие земные пристрастия, должна руководить человеком во всей его жизни, в мыслях, словах и поступках. И чем горячее будет эта любовь, тем больше радости она принесет душе человеческой. Полюбивший так Христа не может не последовать за Ним, поняв, что это является единственным правильным путем и единственной целью жизни всякого христианина. Отец Александр Ельчининов так пишет в одном из своих писем. «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины. Во-первых, чрезмерная занятость собой — и как результат малая занятость окружающими. И во-вторых, малая любовь ко Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать. Начни хоть с такой неотразимой мысли, что прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты возьмешь всех Наполеонов, Цезарей, Александров, всех гениев и вождей человечества, во всех ты найдешь пятна, нечистоту, и только в кротком сыне Марии ты увидишь все прекрасное, все желанное, о чем когда-либо грезило человечество. Всматриваться в этот образ, выяснять и углублять его в себе, жить мыслью о нем, отдавать ему свое сердце — это и есть жизнь христианина. Если это есть, тогда и полная тишина сердечная. Тот мир, о котором говорил святой Исаак Сирин. Умирись с собой, и умирятся с тобой небо и земля.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькало. Здравствуйте, Сергей Иванович!
Здравствуйте!
Сергей Иванович, сегодня мы будем говорить о фестивале «Бородинская осень». Причем, что интересно, вот, Сергей Иванович, для меня лично, как для не журналиста даже в первую очередь, а как для рядового гражданина России и жителя Москвы, что вот мы знаем, что каждую осень происходит в некотором смысле ретроспектива, воспроизводится действие Бородинского сражения. То, что исторические вехи и понимание истории для теперешнего дня – того, что с нами сейчас происходит, и что такое Бородинское сражение для России. Любой человек, неравнодушный к родине, он это понимает. Расскажите, пожалуйста, что значит для вас этот фестиваль? С какого времени он существует? Какие задачи ставятся?
Фестиваль «Бородинская осень» и реконструкция боев – это как бы два продолжения одной реки. И фестиваль духовности и культуры, он и был задуман и по инициативе Всемирного Русского Народного Собора по благословению Святейшего Патриарха Московской Всей Руси, тогда Алексия, и Союза писателей России, именно в связи с тем, что реконструкция боев – это такое как бы зрелищное возвращение.
Грубо говоря, это на широкие массы. То, что да, дает возможность воспроизвести и зрительно представить.
Да,
и немножко почувствовать дух эпохи, чуть-чуть хотя бы.
Да. И на каком-то этапе вот инициативная группа вышла с предложением создать уже другую часть этого торжества, чтобы это было не только вот массовое гуляние, а чтобы это еще имело какую-то результативную часть уже и по осмыслению того, что происходило в 812 году, и как бы воспользоваться опытом того героизма, который проявил наш народ в этом сражении. И тогда мы, собравшись, вот я назвал эти две организации, также с можайской стороны это попечительский совет святого колодца преподобного Ферапонта Можайского, это и за Бородину, и члены торгово-промышленной палаты Можайска. Самые разные люди собрались и выработали концепцию, как это все сделать, и что бы стоило туда включить, чтобы тоже широкие массы, ну вот, посмотрели еще и поразмышляли о разном. Поэтому программа Бородинской осени фестиваля, она состоит из нескольких направлений. Это обязательно круглые столы, посвященные, с одной стороны, изучению опыта, а с другой стороны, как его вот адаптировать в современных условиях, и что еще можно было бы сделать по восстановлению памяти, по восстановлению духовных святынь и нашей вообще святой истории, я имею в виду в широком таком смысле. То есть Святой Руси, которая была, есть и, надеюсь, будет всегда. Следующее направление мы выбрали – это документальное кино. Сегодня-то фестивалей документального фильма очень много. Мы взяли немножко другую форму. То есть в течение года в Союзе писателей мы все время делаем ретроспективу самых различных фильмов и отбираем из этих фильмов на финальный показ уже на самом фестивале.
Сергей Иванович, а кто входит в худсовет?
Ну, это не просто вот, что худсовет отсматривает и все, как это принято. А у нас при Союзе писателей есть киноклуб «Небесный град и земное отечество», киноклуб документального кино имени Сергея Лыкошина, он тоже существует вот уже 7 лет. И вот раз в месяц обязательно просматриваются 3-4 картины с широким обсуждением, с участием режиссеров. Возглавляет этот наш фестиваль, вот эту часть фестиваля, Михаил Иванович Ножкин, народный артист России, лауреат государственной премии.
И любимый просто в народе
любимый
человек.
Действительно, это правда. Из артистов входит туда Юрий Назаров, тоже известный, любимый народом, Людмила Мальцева. Режиссеры-документалисты входят. Входят такие известные писатели, как Валентин Григорьевич Распутин, Валерий Николаевич Ганичев, Владимир Андреевич Костров, Константин Васильевич Скворцов. Ну, в общем, достойные люди с таким трезвенным восприятием нашей традиционной жизни.
И люди с таким, можно сказать, в некотором смысле отточенным вкусом художественным, которые профессионально отбирают именно те ленты, которые необходимо отобрать из художественной, да, и с точки зрения наполнения идеологического.
Да. Кроме того, туда входят, безусловно, ученые, историки, ну, как бы вот из разных областей. В течение года мы смотрим эти фильмы, а лучшие из них уже на общий взгляд, который вырабатывается в процессе, они уже как номинанты выходят на финальную часть. И вот из этой финальной части выбирается какой-то лучший фильм, который получает гран-при. Гран-при фестиваля – это колокол, настоящий вот маленький колокол, по всем правилам отлитый, с иконой покровителя Можайска. С одной стороны, это святителя Николая и Адигитрии, смоленской иконы
Божьей. Путеводительницы.
Да, путеводительницы, как сказал святейший патриарх Кирилл. Я потом скажу, в связи с чем он сказал, покровительница русского воинства вот в войне 812 года.
Вот интересно, как раз вот по контрасту с общепринятыми этими Оскарами, всякими прочими, символика наша православная.
Да, это наша задача была, наша изначальная как бы мысль. Мы не хотели подражать всем другим фестивалям. То есть цель преследовалась не в плане того, что есть еще и такой фестиваль, а именно, что есть такой, и он отличается от других тем-то, тем-то, тем-то. Понятно, что большинство документалистов проводят тоже нравственные, там еще какие-то, есть чисто православные кино. Нет, мы исходили в посыле, что это должен быть фильм нравственный, что он должен соответствовать вот той нравственной традиции России, которая существовала на протяжении многих веков, включая, сейчас принято ведь ругать советскую эпоху, нет, все лучше мы включаем вот те нравственные категории, которые незыблемы в нашем сознании. И они должны быть высокохудожественны в хорошем этом смысле. Мы когда смотрели последних 3 дня финальные фильмы, то скажу вам по правде, что из 18 отобранных было очень трудно, казалось бы, на первый взгляд, выбрать один. Могу сказать, что все согласились на одном. Это фильм «Любовь на линии огня», «Маршал Казаков», режиссер этого фильма Галина Григорьева. Это тот фильм, который показал, вот с одной стороны, как бы любовь Петра и Февронии вот по образу жизни, как они прожили.
Сергей Иванович, тогда расскажите и сюжетную линию, и подробнее о фильме. Если это касалось житийных мотивов Петра и Февронии, это одно. Если это ассоциативный ряд, это другое.
Это ассоциативный ряд. Это действительно фильм о маршале Казакове. Тогда он был генерал, командующий артиллерией. И у него случилось, кроме его воинского подвига, вот случилось еще судьба.
Сергей Иванович, пожалуйста, если можно, расскажите о его подвиге военном, о котором, может быть, не все радиослушатели могут знать, чтобы более расширенное представление было.
Он командовал артиллерией сначала фронта, вот вместе с Рокоссовским они были. А артиллерия, как вы, наверное, слышали, и наши радиослушатели, что во время войны называлась богом войны.
Во время Второй мировой войны.
Второй мировой войны. Поэтому он и был вот тем действительно высококлассным специалистом, командиром, который смог организовать этого бога войны.
И в чем его основной подвиг был?
Его подвиг именно в том, что он смог организовать эту часть нашей армии, эту часть нашего вооружения.
И в каких конкретных сражениях это было необходимым условием для победы?
Я считаю, что артиллерия сказала свое слово на всех этапах войны, и Казаков участвовал на всех этапах войны. Он участвовал в обороне Москвы, он участвовал в Сталинградском сражении, и в Прохоровском сражении, и во взятии Берлина. Это непререкаемый авторитет вот именно среди артиллеристов, он был, есть и будет.
И главное, что даже в сталинские времена, в такие непростые, он не был задвинут, несмотря ни на какие, так сказать, партийные перетрубации и гонения.
Ну, мифология нашей истории, она такова, что я считаю, про то, как задвигали в постсоветское время, насоздавали столько мифов, что подчас уже трудно различить, потому что, никого не задвинули. Вот если брать, по большому счету, все гении вот военного дела, они все реализовались. Ну, претерпел какие-то испытания Николай Кузнецов, наш командующий флотом СССР. Но мы не знаем, ведь мы всегда, с одной стороны, мы вроде как говорим о Божьем промысле, а иногда забываем про него, когда нам удобно сказать свои выводы.
Нет, когда подгоняется под общую историческую концепцию, но это делали все историки,
всегда. Да, всегда, во все времена. Поэтому, вот что касается казаков, то его судьба даже очень показательна в этом смысле. Он крестьянский сын с Нижегородской губернии, с такой глуши, она и сейчас глушь. И вот он вышел из этой деревни, соответственно, там сколько у него, 3 класса образования или сколько было, я уж не помню, не буду вдаваться в детали, то он начинает путь, как и Жуков, как и все, попадает в армию, начинается революция, он оказывается по эту сторону баррикад. Проявляется его талант, он проходит 1 этап служебный, 2-й, 3-й, командиром полка, командиром дивизии становится. У него была первая жена, врач, которая погибла у него на руках. Они оказались в окопе вместе.
Это когда?
43-й, это под Прохоровкой был. Он ее пытался с блиндажа прикрыть собой, его отбрасывает волной взрывной, и в это время ее осколком убивает. И вот в этой ситуации, это страшная война, эти страшные испытания. Вдруг ему еще вот такое дополнительное испытание. Вот, и буквально спустя там какое-то время он встречает Светлану, вторую жену, будущую свою. И в первую же встречу, это был Новый год, там собрались все командиры, кто-то с женами был, в смысле командования фронтом, по фронтовому они собрались. И оказался рояль в штабе. Ну, пианино.
В кустах случайно оказался рояль.
А некому было играть. И девочка, штабная радистка, она умела играть. Ее попросили сыграть, ну, чтобы станцевать вальс там или еще что-то. Пригласили. И она сыграла. Он ее увидел и назначил ей не свидание, а просто вот встречу. Пригласил к себе, стал рассказывать вот ту трагедию, которая его постигла. И он тут же сделал ей предложение. Сказав, что я понимаю разницу в возрасте, скорее всего, он искал ту душу, которая как-то могла бы, в общем-то, разделить его это горе. У него действительно было страшное горе. И она почувствовала это, соответственно, как-то вот это не сразу сложилось. Никаких таких вульгарных там тем не было, как сейчас принято афишировать. Она долго раздумывала все, хотя он сказал, когда надумаешь, вот знаешь, что я догадываюсь. Вот так сложилось. Он женился на ней, у него сын погиб один в начале войны здесь, в Подмосковье. Был еще сын, когда вот они уже демобилизовались.
То есть сын уже был во второго брака с новой женой?
Нет, от первого. Они демобилизовались, вернее, она уехала с фронта, потому что уже была беременна. Вот это было в 45-м году, родилась первая дочь их. Вот сын, дочь, и он взял... усыновил еще 3 детей.
Каких детей? Из детского дома? Или погибших?
Из деревни погибших родственников, из своей деревни он взял.
Вот, кстати говоря, в советское время такой вот чисто христианский поступок.
Потом у них еще родилась дочка. Вот он вырастил 6 детей. Она жива еще, жена Казакова. Ей 85 лет, она была на премьере. Премьера была у нас в киноклубе. И она сказала, что я желаю вам всем, обращаясь к залу, чтобы вот вы прожили такую счастливую жизнь, как мы прожили с моим мужем. Он никогда ей не сказал грубого слова, громкого слова. Он буквально, по ее словам, носил ее на руках.
Хотя был человеком военным, жестким.
Приказы-то приходилось ему давать далеко, понятно, не самые простые.
Сергей Иванович, вот вопрос такой возникает. Сама по себе личность уникальная. Мы знаем, что на нынешнее время большая потребность, как всегда было, не только в литературе, а в общем-то и в общественной жизни, появление нового героя или героя нашего времени. Вот скажите, чисто профессионально, как сделан был фильм, какие еще дополнительные факторы могли сыграть в пользу того, что именно он стал лауреатом вашего фестиваля?
Как я уже говорил, все фильмы хороши. И все они не обязательно с историческим срезом. Скорее всего, даже вот вы правильно заметили, что это всегда поиск героя. И что касается этого фильма, то он был идеален во всем, в сюжете. Он был идеален в качестве построения материала, в качестве музыки, в качестве голоса.
Операторская работа, да?
Операторская работа, хроники, это же документальное кино. Здесь было все. Но главное достоинство во всех фильмах, и это в том числе, это любовь. Любовь к людям, любовь к делу, которое ты делаешь, любовь к героям, любовь ко всем. И это и дало возможность им родить в прямом смысле этого слова своих героев, каковыми они являлись.
Сергей Иванович, теперь обязательно нужно назвать режиссера фильма и тех, кто участвовал в создании этой замечательной картины.
Ну, я всех не могу так сразу вспомнить. Я могу только назвать точно, что режиссер Галина Григорьева. Она работает на телевидении. Они сняли с группы, это группа целая.
Скажите, режиссер этого фильма, она может быть известна по другим работам?
У нее много фильмов, но вот она сделала фильм, в смысле, и группа вот о Коневе маршале. У них вся серия это об Аграмяне, о Тимошенко, о Рокоссовском. И вот о Казакове. 5 фильмов.
И все эти фильмы присутствовали на фестивале в разное время, поскольку тематически это вообще тот же Багратион напрямую связан с Бородинским сражением.
Я бы сказал так. Мы их все 5 отсматривали, но гран-при достался именно этому фильму.
Сергей Иванович, одна из задач фестиваля, очевидно, все-таки привлечение у молодежи, не просто привлечение, а именно совместного размышления об исторических событиях. У нас очень много умной молодежи, умной, ищущей, талантливой молодежи. Это в России неистребимо. Но вот говоря с ними, что для меня, например, бывало горько, что у них западнический взгляд на историю очень часто. Мы должны ведь знать свою историю, мы должны себя уважать, мы должны любить свою историю. И когда вот приходилось говорить вот с такой молодежью, умной, думающей, но вот у них как бы немножко смещено понятие добра и зла и многих других вещей, когда начинаешь говорить, а подумай, что наша страна дала миру во всех областях, и уж не говоря о великих победах. Почему именно фильм о Второй мировой войне, о полководце, стал лауреатом? Это вот опять же новый герой, хотя история-то прошлая. Почему это так важно? О связи времен, об этой преемственности, столь необходимой, без которой вообще не бывает ничего, ни настоящей истории, ни будущего.
Как раз в этом случае все очень прозрачно. Почему этот фильм у всех так единодушно вызвал такую реакцию? Это даже не столько связано с тем, что совпадает, соответствует или не соответствует историческим этапам. Вполне соответствует, если брать с точки зрения преемственности, вот, традиции и так далее, отдать жизнь за други своя. Я рассказывал, что вот по сюжету он хотел отдать жизнь за свою супругу, а получилось, что она отдала за него. Достался ей тот осколок, а не ему. Его ты должен был убить этим снарядом, а вот его откинуло. Что касается, почему на Бородинском сражении... Потому что Бородинская линия, Можайская линия обороны, так вообще-то она исторически называется, как раз со Второй мировой войны, но она всегда была такой. Она была и в 612 году.
Исторически все это.
Вот, она была и в 812 году, она была и в 41 году. Поэтому в этой части здесь совершенно очевидный факт. А главное, тем не менее, остается, почему именно этот фильм, потому что в этом фильме было все. Все главное. Главное в любви. И эта любовь была, если брать вот главного героя этого фильма, а герой нам нужен, мы зачастую путаем героя и персонаж. Вот Казаков был герой. Герой в том смысле, что он каждый день отдавал жизнь за други своя.
Сергей Иванович, вот вы говорили о любви, и в этом смысле у меня возник ассоциативный ряд, что когда перевозили не так давно из Харбина останки генерала Капеля, и они были нетленными. Россия дает даже вот генералов нетленных, понимаете, ну, если так уж говорить с духовной точки зрения. Здесь, казалось бы, советское время, атеистическая идеология, а на глубинном каком-то духовном уровне продолжается та же линия. Люди такие же, они могут быть и гениальны как стратеги, как полководцы, при этом они как люди, в высшем смысле это слово, могут быть христианами.
Вы знаете, вот что касается исторического аспекта, там святости, героизма и так далее, нравственных каких-то категорий, то, как показал опыт современной жизни, что в той, казалось бы, богоборческой идеологии, в которой существовала Россия в 20 веке, надо признать, что она была ближе по нравственным своим категориям к Богу, чем мы сегодня живем.
Это очевидная вещь, очевидная
совершенно. Поэтому и люди так себя вели. Это один старец мне сказал, говорит, это совершенно неправильное понимание истории, потому что в основе этого общества, как бы мы к нему ни относились, к отдельным личностям и прочее, в основе общества было не потребление, а жертвенность. Люди работали, строили Днепрогрессы, да, там, магнитки и так далее. Они отдавали все, получая за это копейки. Давали не страха ради. Я помню, у меня был случай как раз в Москве. Я общался с человеком, который участвовал в строительстве метростроя. Мы печатали ее воспоминания. Это женщина из такого известного купеческого рода, вообще красивая такая у нее и биография, и сама она красивый человек. Ей было уже за 90. Надежда Яковлевна Якушева в той части, где шло описание ее участия вот, в строительстве метро в Москве, и зная мои личные идеологические взаимоотношения к тому времени, к нынешнему, она строго-настрого сказала: «И не вздумайте ни одной строчки поправить. Мы действительно с радостью это делали».
Сергей Иванович, а вам не кажется, что, мало того, есть такое же разумное совершенно мнение людей, живших и тогда, что это поколение, выигравшее войну, ведь оно росло в православных семьях, все-таки во многом. Вот эта преемственность, она очень близка была по времени и по всему. Я говорила тоже со старцем, который воевал, который говорил о том, что у них у всех были и иконки, и кресты данные либо мамой, либо женой. Это нигде никогда не писалось в советской литературе. И сейчас уже много всего напечатано, мы знаем о чудесах, которые происходили. Но то, что народ наш всегда нуждался в высоком идеале.
Я немножко должен здесь заметить, что я-то и не говорил, мы зацепились за этот фильм, что народ всегда нуждается в высоком идеале. И именно я имел в виду, что общество вот советского периода, которое мы так походя зачеркнули, что ничего не было. Да все было.
Да неправда. Не вот. То, что не было, но идеология-то она была богоборческая.
Понимаете, идеология властей, идеология государства, идеология народа – это всегда разные вещи. Вот что касается «не было», я вам скажу, есть замечательный фильм Сергея Федоровича Бондарчука по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Когда награждали лауреатов фестиваля, говорил, поздравляя их, председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ивлеву Григорий Петрович, он говорил, что я впервые в своем детстве услышал церковное песнопение в фильме «Война и мир».
Вы прослушали начало интервью с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькало. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Если каждое воскресенье причащаться, то получается, начиная со среды, 4 дня поста каждую неделю. Не выдерживай это, не идешь к причастию, потому что в четверг покушаешь с коронного. Обязательно ли пост в пище все 4 дня? Это пост телесный. Духовный пост – это понятно. Ну, понимаете, такие вещи вообще это решаются с духовником. Вот такой пост, помимо церковного устава, он уже еще и есть индивидуальный подвиг. У каждого человека свой возраст, свои возможности. Надо посоветоваться с тем священником, у которого постоянный исповедник, который вас знает, ваши обстоятельства жизни. И тогда выбрать ту меру, которой придерживаться. Ну, тогда по радио спрашивают. Я говорю так. Если человек причащается раз в году, ему нужно поститься 40 дней. Обычно делается Великим постом, а причащается он на Страстной Седмице, Великий Четверг. Если человек причащается каждым постом, то он должен весь пост выдержать, то есть 4 раза в году. А в сам праздник, Успение Петра и Павла, уже причаститься. Если человек причащается 12 раз в году, по 20-м праздникам, то он должен поститься неделю. Если человек причащается чаще, чем раз в месяц, то он должен поститься не меньше, чем 3 дня. Если человек причащается раз в неделю, он должен поститься 1 день. Если человек причащается каждый день, он постится только среду и пятницу, и те посты, которые установлены церковью. И так и священники делают. И священник служит каждый день, он же не каждый день соблюдает пост. Если он монах, то у него жизнь более или менее постная.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, мы будем говорить об Антоне Чехове, который, по моему мнению, является одним из самых загадочных и малоподдающихся исследований русских писателей. То ли тайный романтик, то ли желчный скептик, если не циник, то ли европеизированный гуманист, то ли утерявший в себе все русское космополит, человека-ненавистник. То ли убежденный атеист, то ли робко и глубоко, так глубоко, что не всякому видно, личностно, индивидуально и как-то по-своему верующий. Его жизнь и его произведения дают поводы читателю предполагать в нем любое из перечисленных качеств. Однако предполагать – это еще не значит видеть. Современник Ницше, может быть, даже подсознательный единомышленник, хотя и без ницшеанских радикализма и боли, бытовик, пытающийся осмыслить сложнейшие вопросы своего времени на почве бытового философствования, без привлечения категории бытия, Чехов неизбежно должен был воспринимать окружающую его жизнь как безнадежный тупик, как бессмыслицу, и вместе с тем понимать и глубочайшую неправильность такого взгляда, и в силу хотя бы прирожденного здравомыслия и порождаемого им чувства самосохранения, пытающийся найти выход из обозначенного тупика. И тем не менее, в целом ряде случаев возникает впечатление, что ему глубоко безразлично то, о чем он пишет. Впечатление это отчасти подтверждает и он сам, повторяя, что в любой момент может сочинить рассказ о чем угодно, хоть о стоящей перед ним на столе пепельнице. Или, например, о столе, или о сидящем за этим столом человеке. Разница между этими объектами для изображений была для него минимальна. В этом плане Тригорин Чайки, непрестанно делающий заметки в блокнот о чем угодно, может дать наглядное представление о работе Чехова над материалом, вернее, о его сборе. Вот как, по свидетельству его брата Михаила, была сочинена одна из чеховских пьес. «У него была своя библиотека из богослужебных книг», — пишет Михаил Павлович. «И вот в один из дней, задумав сделать старику Суворину подарок, Суворин, друг Чехова, автор пьесы под тем же названием, что и чеховская, продолжением которой как бы является последняя, он достал с полки служебник, открыл чин венчания и только для собственного удовольствия, нисколько не предназначая свое творение для публики, написал одноактную пьесу». Конец цитаты. Эта малоизвестная пьеса, послужившая, впрочем, основой для событийной канвы фильма Киры Муратовой «Чеховские мотивы», большую часть действия которой занимает приведенный почти без сокращения обряд венчания, перемежаемый пошлейшими и глупейшими разговорами присутствующих при этом таинстве персонажей, как в фокусе собрала в себе наиболее типичные чеховские приемы, но не только их. Ни оригинальность мышления, ни стойкость философской позиции, ни способность выйти за пределы устоявшихся, типичных для его времени либеральных представлений о социуме, все это в полной мере нашло отражение на немногочисленных ее страницах. По либералу прогрессивный автор должен видеть несостоятельность церковного учения, это уж не говоря об обрядовой его стороне, несочетаемость его с реальной жизнью, в той или иной форме культивировать нехитрый материалистический постулат «один раз живем», и, наконец, чем чаще, тем лучше выражать сочувствие угнетенному социальными предрассудками слабому существу, под коим прежде всего подразумевается женщина. Все это присутствует в чеховской пьесе. Высочайшую поэзию церковного чина, ставшую на взгляд автора не то чтобы даже обыденностью, но превратившуюся в нечто окаменелое, никому непонятное и ненужное, «все это зря», — произносит один из персонажей, сторож храма. «И поют, и кадят, и читают, а Бог все не слышит. 40 лет тут служу, и ни разу не случалось, чтобы Бог услышал. Уж где тот и Бог, не знаю. Все зря». Все это и ему подобное с виртуозной педантичностью Чехов перемежает репликами долженствующего по его замыслу в одинаковой мере выявить убожество как церковного обряда, а заодно и церковных служителей, так и присутствующей при венчании и абсолютно равнодушной к таинству обывательской публики. Пока длится служба, персонажи вспоминают о соблазненной нынешним женихом и несколько лет назад повесившейся женщине, чья смерть посодействовала, как отмечает Чехов, пытающийся придать этой, в общем-то, незначительной вещице некий глобальный характер, эпидемии разразившихся вслед за нею самоубийств. И вдобавок ко всему, то ли сама повесившаяся Татьяна Репина, то ли одна из последовавших ее примеру женщин в виде призрака время от времени появляется в собравшейся на венчание толпе, то ли как порождение всеобщего психоза, то ли как наглядный укор неверному и легкомысленному жениху. Она же, ближе к концу, произносит слова, долженствующие, по всей видимости, выражать идею пьесы и одновременно служить выражением диагноза болезни, в которой, по ее мнению, пребывает ни много ни мало весь мир. Цитирую. «Я отравилась из ненависти, он оскорбил. Зачем он счастлив? Боже мой! — кричит. — Спасите меня! Спасите! — опускается на пол. Все должны отравиться. Все. Нет справедливости. Конец цитаты. И несколько далее. Из ненависти. Все должны отравиться. Стонет и валяется на полу. Она в могиле, а он, в женщине оскорблен Бог. Погибла женщина. Конец цитаты. Выражают ли эти слова позицию автора, свалившего в кучу и перемешавшего фразы в духе позднейшего экзистенциализма и театральные штампы? Или ее выражают немного ранее сказанные слова пожилого протоиерея? Какое кощунство над религией? Какое кощунство над жизнью? Навряд ли последнее. И навряд ли эта позиция может быть выражена словесно. И вовсе не из-за своей сложности, а скорее всего из-за того, что никакой позиции у автора нет и в помине. Ибо, как я попробую доказать далее, позиция Чехова по поводу любого явления зачастую выражается в его подсознательной оппозиции, выстраиваемой как сознательная и даже передовая позиция. К этому стоит добавить, что процитированные слова протоиерея можно переадресовать самому Чехову. И, кстати, заметить, что явный привкус кощунства, который эта пьеса являет уже самим фактом своего написания, нисколько не смущает ни Антона Палыча, ни его брата. Но ведь и Чехов, и его герои и сами страдают от своего неверия, может заметить кто-нибудь из читателей или слушателей. Ну да, страдают. Но ведь и бессловесные твари, по апостолу Павлу, стенают и мучаются, ожидая избавления от раскаявшегося человека. Но и чеховские это персонажи не бессловесные животные. У них должна быть вера в нечто высшее. Она в них и есть, но какая? Эта вера весьма точно определена в одном из диалогов неоконченного чеховского рассказа. Цитирую. «Ты, Саша, иди туда», — сказал Михаил Ильич. «Ты здоров и, кажется, равнодушен к церкви. Для тебя все равно, кто бы ни служил. Иди». «Но ведь ты тоже равнодушен к церкви», — тихо проговорил Яншин, сдерживая себя. «Нет, я верую в провидение и признаю церковь». «Вот именно. Как мне кажется, в религии тебе нужны не Бог и не истина, а такие слова, как провидение, свыше». Яншин хотел добавить, «иначе бы сегодня ты не оскорбил бы так священника», но замолчал. Конец цитаты. Здесь следует задать самим собою напрашивающийся вопрос, в какой мере мировоззрение Чехова идентично или не идентично мировоззрению его героев. А если не идентично, то какие основания есть для такого предположения? Для меня лично нет никаких. Ни в одном из произведений Чехова, за исключением, может быть, «Степи», мы не находим у него типологического разнообразия действующих лиц. Все они отличаются некими общими мировоззренческими чертами, исключающими все остальные, что заставляет думать, что нет таковых и у самого автора. Взгляд Чехова на мир, что бы там ни утверждали многочисленные его почитатели, это взгляд собаки-каштанки из его повести. Взгляд, как нельзя лучше, приспособленный к наблюдению и, так сказать, классификации наблюдаемых типов, но органически не способный к анализу. Обладатель огромного литературного таланта, врожденного чувства формы и с годами выработанного почти абсолютного профессионального мастерства, при полном отсутствии дара анализа, Чехов постоянно испытывает растерянность то ли перед самой жизнью, то ли перед сгруппированными его волей персонажами и их намечающимися взаимоотношениями. Призвав жизнь на страницы своих книг, он, как и любимый им Лермонтов, не знает, куда эту жизнь направить. Вот Пушкин тот знал. Он, смиряя волю и чувства, доверялся путям, которыми ввел его Бог по дороге разрешения то и дело, встававших перед ним литературных и жизненных задач. Чехов же, который почти силком заставляет себя быть атеистом, и то во имя неясных ему самому целей, не знает, да и знать не может. Он постоянно описывает мировоззренческие и житейские тупики, воспринимаемые в качестве единственной фактологической реальности, словно бы по какой-то странной рассеянности забыв, что из любого тупика есть выход. Но вот еще вопрос. Где, в чем и как его искать? Чехов, кажется, его и не ищет. А впрочем, поди разберись, может быть и ищет. Но как послушный сын своего прагматичного и рационального времени, зачастую чисто на головном уровне, тогда как выход должно подсказать сочетание ума и сердца. Но у Чехова они едва ли не с детства существовали как-то обособленно друг от друга. Потом, по мере того, как он возрастал во врачебном и писательском ремесле, к концу жизни, об этом свидетельствует его исполненные отвращения к жизни предсмертные письма, пришли в состояние совершеннейшего разлада. Может быть, врачевство и писательство, вопреки довольно распространенному мнению, вещи абсолютно несовместные, поскольку первое зачастую вырабатывает реальный, но чисто физиологический взгляд на общую конституцию человека. Писательство же, как правило, оперирует концептуальными критериями идеала. Может быть, растерянность Чехова вызвана растерянностью между двумя этими точками зрения – писателя и врача, так до конца и не знающего, какую из них выбрать. Отсюда, должно быть, проистекает и некая двойственность его отношения к своим персонажам, так смущающая многих читателей, иным из которых он кажется пессимистом, а другим — юмористом. Но вот моралистом — никому. Между тем, моралистом, он кажется, стать был бы отнюдь не прочь, что видно уже из его неоднократных попыток вывести, наконец, на свои страницы хотя бы одного сознательно и по своей мерке выстраивающего собственную жизнь героя, воплощающего свои представления о ней уже здесь и сейчас. В моей жизни, например, в «Невесте», в ряде поздних пьес. Кажется, как некая подготовка к этому очищающему душу для будущей светлой жизни акту, Чехову представлялось и собственное пресловутое выдавливание из себя не менее пресловутого раба. Какого именно раба, этого он, пожалуй, и сам не мог бы себе объяснить. А своим читателям и тем паче. Он и не может. Неужели раба Божьего? Или раба обстоятельств? Трудно поверить, что он, Антон Чехов, со своим удивительно чутким, мгновенно реагирующим на дух времени душевным аппаратом, посредством которого каким-то внутриутробным чувством понимал в этой удушливой, плотяной, сдавливающей со всех сторон его ум и сознание жизни, кажется, все, гнал от себя единственную правильную мысль, что не свободу, вползшую и угнездившуюся внутри, сам по себе, на себя надеясь, человек и жить не может. От нее может освободить только Бог. Чтобы увидеть небо в алмазах наяву, нужно увидеть его вначале внутри себя. А для этого вовсе не нужно прилагать усилия, чтобы изжить из себя раба Божьего. Нужно приложить еще большие усилия, чтобы этим рабом стать. И не меньшие, чтобы постоянно удерживать его в себе. Но для этого нужно поставить в центр вселенной не человека, а Бога. Раб Божий, предавший себя до конца хозяину, только он один и есть свободнейший человек. Потому что, видя его смирение перед своей волей, Бог ему эту свободу и дарует. А вот свобода Чехова, на которую он уповал, должна неизбежно быть ограниченной многими обстоятельствами. В области литературной, громогласно заявляемой, отвергающей другие мнения, мнением либеральной общественности, в угоду которой он очень часто не смел высказывать свои мысли, уродовал свои произведения, пристегивал к ним слюнявые финалы в ее вкусе. К скрипке Ротшильда, например, к дуэли, к моей жизни, к трем годам и многим-многим другим. В жизни повседневной, унизительной зависимостью от ненужных влечений, пошлости, рутинность которых он сознавал, но отказаться не мог уже в силу принятия этой рутины как неприятного, тягостного, но все-таки неизбежного факта этой жизни. И что самое существенное, он до того сжился с нею, что даже смерть он встречает в том же духе, без исповеди, без причастия, но в стиле свободомыслящих героев западных романов, с бокалом шампанского в руке и беспомощной фразой «Я умираю», обращенной невесть к кому и произнесенной почему-то по-немецки. Смерть эта оказалась почти неотличимой от смертей, неоднократно описанных ранее в его произведениях. В «Гусеве», в «Черном монахе», в «Палате номер 6». Как и их герои, Бога он в себе изжил, уповать было не на кого. Может быть, именно по этой причине читателю так тесно и неуютно в бестолково суетящемся чеховском мире, очень напоминающем цирковой балаган с дрессированными животными, во главе с умным клоуном, атмосфера которого так точно воспроизведена в рассказе «Каштанка». Они, эти чеховские животные, почти неотличимые от чеховских людей, очень чутко воспринимают окружающую действительность на уровне смены света, предметов, запахов, шумов и цирковой мишуры, развешанной по стенам, но и тоску, саму собой подступающую к ним со всех сторон, ощущают тоже. И за этой тоской они чувствуют, не могут не чувствовать невидимого присутствия Бога, который где-то рядом, совсем рядом с каждым из них. Это ощущение заставляет каждого перед смертью забиваться в свой глухой, невидимый для других угол. И оттуда, незаметно и неслышно для другого, тихонечко скулить о нем. Чехов — единственный в своем роде мастер словосочетаний. Вспомним хотя бы известные «Мисюсь, где ты?», передающих тоску бессмысленно проходящей жизни. Но именно в «Каштанке» он находит то единственное междометие. Нет, кажется, даже звук, передающий ощущения и его героев, и его самого. И звук этот выражен в собачьем поскуливании. «Ску, ску!» Действительно скучно. Скучно в этом возвращающем нас в состояние неразумных тварей мире. Об этой постоянно навеваемой Чеховым скуке мы и поговорим в следующей передаче.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. «За тенью». Баба Гаша из деревни Рысово Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в 46-м, а может, и в 45-м, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке. Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем. Не то обворованные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелонов. Ну да речь о другом. Шли. Рысово было в ту пору обыкновенной, разоренной мором и голодом деревенькой дворов до 30, малолюдной, почти без мужиков. Хотя прежде здесь насчитывалось более сотни изб, но это давно, до коллективизации. Самым дорогим достоянием послевоенных рысовских хором были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его осенял из фотографической потусторонности все оставшиеся этому дому дни и ночи. И вот в такую деревню, в такой дом, приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал, разве только несмышленный народ ребятишки. То свистают, то немец, перец, колбаса, а то и камнем вдогонку запустят. Взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал. «Как так?» Баба Гаша в ответ начинала смеяться, вздрагивая плечами, но совершенно молчком. У нее был только один зуб, и рта она не раскрывала, стеснялась. Я же еще более горячился, мол, как же так? Может, именно они убили вашего Николая, а вы... В мгновение она становилась серьезной и тихо соглашалась. Да, может. Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала. А что же оставалось делать? Смотреть, как они сгинут с голоду? Подкармливали... Мужики вон наши, все калеками повозвертались. У кого ноги нет, у кого руки, кто контуженный, в ком дырок, как в решете. А и те дадут работенку, да и покормят. Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стал быть, сидят в избе за столом и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир. Он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. «О, — говорит, — да у тебя гости, кто ж такие?» «Агафья?» А тогда она была не бабой Гашей, а колхозницей Агафьей Орловой, и отзываться на этот пустой вопрос не стала. Не помню, косили мы в тот день или лен теребили, еще до рассвета из дома ушла, а вернулась аж к вечеру, сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит сам, кто они. А бригадир говорит, «Форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев и не похожи». Агафья отвечает ему, — мол, немцы, документы показывали, из плена идут.
Они достают документы, протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается. «Не верю, дескать, подделка». Тогда один заявляет: «Я Вебер, он Браун». Интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад: «Вебер и Браун». Бригадирам снова на поперек. «Бывают такие, Вебер и Браун, что и не германцы вовсе». Они разобиделись и стоят на своем. «Мы не другие какие-нибудь». А он опять: «Что, я германцев не видывал? Не знаю, как они робят. У них, говорит, души в безнадежной трезвости пребывают. Потому робят они исправно. А вы понаделали кое-как. Столбы неровно стоят, жерди приколочены криво, а грязи понтоптали». И рукой махнул. «Ну, значит, — рассказывал мне баба Гаша, — они исть перестали, вынают из карманов нарочитые тряпочки и ложки завертывать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками, чисто-начисто, потом завернули, поспрятывали, поднялись, но как те по команде, и ушли. Да, спасибо, — сказали. Мне ладно, ушли так ушли, мне и до изгороди дела не было, лишь бы крепко, чтобы скотина не завредала. Дал бригадир наряд на завтра, вышла я за ним на крыльцо, глядь, немцы работу свою нарушают. Что ж ты, говорю, Ирод хромой натворил? Из-за тебя они теперь разорят все, бросят да и уйдут». «Не бросят, — говорит, — и пошкандывал себе. Но утром собирает он нас на работу. Гляжу, все порушено. Ох, и посмеялись баба-то надо мной. Зашла, правда, в сарайку. Спят работнички. Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху, чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано. Столбушек к столбушку, жердина к жердине, где понакопано было, дерн, дорожка песочком посыпана. Одно слово — германцы. Приходили еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился. Вероятно, из-за вмешательства бригадира, вмешательства, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных улиц Берлина. Ходоки эти появлялись нечасто. Тем не менее, встречи с ними были достаточно заурядны. В селе, где стоит церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали в храм помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал. Хотя знали, что вера они иной. Понятно, что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им, отвоевавшимся, предстояло проходить без оружия и без всякой еды. Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут. Они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести. Им дано было увидеть и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего, как милосерден этот народ к убогим, нищим, к попавшим в беду. «Вы с ними вроде бы как со странниками?» — уточнял я у бабы Гаши. «Что-то желанный. Странников в хороме не спать укладывали, а этих нет. В баньке там или в сарае каком, а в доме... В доме нет. Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут. Куда тень, туда и они. Так и шли за своей тенью».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.